Глава вторая. Черные куры. Обе пары едва успели убежать. Екатерина Медичи уже подобрала ключ ко второй двери потайного хода в то самое мгновение, когда герцогиня Наверская и Коканнас сбегали по наружной лестнице так, что Екатерина, войдя в комнату, могла слышать, как заскрипели ступеньки под ногами беглецов. Она осмотрела все пытливым взором и подозрительно взглянула на склонившегося перед ней Рене. «Кто был здесь?» — спросила она. «Любовники, вполне удовлетворенные моим заверением, что они любят друг друга». «Пусть их», — ответила Екатерина, пожав плечами. «Здесь больше никого нет?» «Никого, кроме вашего величества и меня». «Вы сделали то, что я вам сказала?» «Насчет черных кур?» «Да». «Они здесь, мадам?» «Ах, если бы вы были еврей!» «Я еврей? Почему, мадам?» «Вы бы могли прочесть замечательные книги, написанные евреями о жертвоприношениях. Я велела перевести для себя одну из них и прочла в ней, что евреи искали предсказаний не в сердце и не в печени, как это делали римляне, а в строении мозга и в форме букв, начертанных на нем всемогущей рукой судьбы». «Да, мадам, я сам об этом слышал от одного моего друга, старого раввина». «Бывают буквы», — продолжала Екатерина, — «начертанные так, что открывают путь для целого ряда предсказаний». «Но халдейские мудрецы советуют...» «Советуют что?» — спросил Рене, чувствуя, что Екатерина не решается продолжать дальше. «Советуют делать опыт на человеческом мозге, как более развитом и более чувствительном к воле вопрошающего». «Увы, ваше величество, хорошо знаете, что это невозможно», — сказал Рене. «Во всяком случае, затруднительно», — ответила Екатерина. «Ах, Рене, если бы мы об этом знали в день святого Варфоломея, как это было просто, при первой казни! Я подумаю об этом. Ну а покамест будем действовать в области возможного. Готова ли комната для жертвоприношений?» «Да, мадам. Пройдем туда». Рене зажег свечу. Судя по запаху от ее горения, то тонкому и сильному, то удушливому и противному, в состав свечи входило несколько веществ. Затем, освещая путь Екатерине, парфюмер первым вошел в келью. Екатерина сама выбрала нож синеватой закалки. Две курицы, лежавшие в углу, тревожно вращали золотистыми глазами, когда к ним подходил Рене. «Как будем делать опыт?» — спросил он, взяв одну из них. «У одной мы исследуем печень, у другой — мозг. Если оба опыта дадут один и тот же результат, то значит верно, в особенности, если эти результаты совпадут с полученными раньше». «С какого опыта начнем?» «Над печенью». «Хорошо», — сказал Рене. Он привязал курицу к жертвеннику за два вделанных по его краям кольца, положив курицу на спину и закрепив так, что она могла только трепыхаться, не сдвигаясь с места. Екатерина одним ударом ножа рассекла ей грудь. Курица вскрикнула три раза, некоторое время потрепыхалась и околела. «Всегда три раза», — прошептала Екатерина. «Предзнаменование трех смертей». Затем она вскрыла труп курицы, и печень сместилась влево. Продолжала она. «Всегда влево. Три смерти и прекращение династии. Знаешь, Рене, это ужасно». «Мадам, надо еще посмотреть, совпадут ли эти предсказания с предсказаниями второй жертвы». Рене отвязал курицу и, бросив ее в угол, пошел за второй жертвой. Но она, видя судьбу своей подруги, попыталась спастись, начала бегать вокруг кельи, а когда Рене загнал ее, наконец, в угол, взлетела выше головы Рене и движением воздуха от взмахов ее крыльев загасила чародейскую свечу в руке Екатерины. «Вот видите, Рене, — сказала королева, — так угаснет и наш род. Смерть дунет на него, и он исчезнет с лица земли. Три сына, ведь три сына! — прошептала она грустно. Рене, взяв у нее погасшую свечу, и пошел зажечь ее в соседнюю комнату. Вернувшись, он увидел, что курица спрятала голову в воронку. «На этот раз не будет криков, — сказала Екатерина. — Я сразу отрублю ей голову». Действительно, как только Рене привязал курицу, Екатерина исполнила свое обещание и одним ударом отрубила голову. Но в предсмертной судороге куриный клюв три раза раскрылся и закрылся. «Видишь», — сказала Екатерина в ужасе, — «вместо трех криков — три зевка. Три, все три! Умрут все трое! Души всех кур, отлетая, считают до трех и кричат троекратно. Теперь посмотрим, что скажет голова». Екатерина срезала побледневший гребешок на голове курицы, осторожно вскрыла череп, разделила его так, чтобы ясно было видно мозговые полушария, и стала выискивать в кровавых извилинах мозговой оболочки что-нибудь похожее на буквы. «Все то же!» — крикнула она, всплеснув руками. «Все то же! И на этот раз предвестие яснее, чем когда-либо. Иди взгляни!» Рене подошел. «Что это за буква?» — спросила Екатерина, указывая на сочетание линий в одном месте. «Г», — ответил флорентиец. «Сколько этих «Г»?» — Рене пересчитал. «Четыре», — сказал он. «Вот-вот, это так, понятно, Генрих IV. О, я проклята в своем потомстве!» — простонала она, бросая нож. Страшное зрелище представляла фигура этой женщины со сжатыми окровавленными руками, бледной как смерть и освещенной зловещим светом. «Он будет царствовать», — сказала она со вздохом безнадежности. «Он будет царствовать», — повторил Рене, всецело занятый какой-то важной думой. Но мрачное выражение быстро исчезло с лица Екатерины, видимо, от какой-то новой мысли, вспыхнувшей в ее мозгу. Не оборачиваясь, не меняя положение головы, опущенной на грудь, она протянула руку по направлению к Рене и сказала: «Рене, не было ли такого случая, когда один пруджинский врач отравил губной помадой и свою дочь, и ее любовника, обоих вместе?» «Да, был, мадам». «А любовником ее был?» — спросила Екатерина, все время думая о чем-то. «Король Владислав, мадам». «Ах да, верно», — прошептала Екатерина. «А вы не знаете подробностей этого происшествия?» «У меня есть старинная книга, где есть рассказ об этом», — ответил Рене. «Хорошо, пройдем в другую комнату, и вы мне дадите эту книгу почитать». Оба вышли из кельи, и Рене запер за собой дверь. «Ваше Величество, будут ли от вас какие-нибудь другие распоряжения насчет новых жертвоприношений?» «Нет, нет, Рене, я пока вполне убеждена и этими». «Подождем, не удастся ли нам добыть голову какого-нибудь присужденного к смертной казни? Тогда в день казни ты сговоришься с палачом». Рене поклонился в знак согласия, затем, держа в руке свечу, подошел к полкам, где стояли книги, встал на стул, вынул одну из книг и подал королеве-матери. Екатерина раскрыла книгу. «Что это такое?» — спросила она. «Како вынашивати и питати ловчих птиц, соколов, кречетов, дабы они соделались смелы, сильны и к ловле охочи». «Ах, простите, мадам, я ошибся. Это руководство к соколиной охоте, составленное одним ученым из Лукки для знаменитого Каструччо Кастракани. Оно стояло рядом с той и переплетено в такой же переплет, и я ошибся. Впрочем, эта книга очень ценная. Существует только 3 экземпляра ее на всем свете». «Один в Венецианской библиотеке, другой был куплен вашим предком Лоренцо Медичи, но затем Пьетро Медичи подарил его королю Карлу VIII, проезжавшему через Флоренцию. А вот это — третий». «Чту его за редкость», — ответила Екатерина. «Но он мне не нужен. Возьмите обратно ваше руководство». И, передавая его левой рукой, она протянула правую руку к Рене за другой книгой. На этот раз Рене не ошибся. Другая книга была та самая, какую хотелось королеве. Рене слез со стула, полистал книгу и подал Екатерине, открыв на нужной странице. Екатерина села за стол. Рене поставил перед ней чародейскую свечу, и при ее синеватом свете Екатерина вполголоса прочла несколько строк. «Хорошо», — сказала она, закрывая книгу. «Тут все, что мне хотелось знать». Она встала, оставив книгу на столе, но унося в своем уме мысль, которая только зарождалась и должна была еще созреть. Рене со свечой в руке почтительно ожидал, когда королева-мать, видимо, собиравшаяся уходить, даст ему новое распоряжение или обратится с новыми вопросами. Екатерина, склонив голову и приложив к губам палец, молча сделала несколько шагов. Затем она вдруг остановилась перед парфюмером, вскинула на него широко раскрытые, прямо устремленные, как у хищной птицы, глаза, и сказала: «Признайся, ты для нее сделал какое-то приворотное зелье?» «Для кого?» — спросил, затрепетав Рене. «Для сов». «Я? Мадам, никогда!» — ответил Рене. «Никогда, клянусь душой, мадам. А все-таки тут не без колдовства. Он влюблен в нее безумно, хотя никогда не отличался постоянством. Кто, мадам? Он, проклятый Генрих. Тот, кто наследует моим трем сыновьям и назовется Генрихом IV. А ведь он сын Жанны де Альбре». Последние слова ее сопровождались таким вздохом, что Рене вздрогнул, вспомнив о пресловутых перчатках, которые он приготовил по приказанию Екатерины для покойной королевы Наварской. «Разве он бывает у нее?» — спросил Рене. «Все время. А мне казалось, что король Наварский окончательно вернулся к своей супруге». «Комедия, Рене, комедия. Не знаю, в каких целях, но все точно сговорились обманывать меня. Даже Маргарита, моя собственная дочь, и та настроена против меня. Возможно, она тоже рассчитывает на смерть своих братьев, быть может, надеется стать французской королевой». «Да, возможно», — сказал Рене, опять уйдя в свою думу и откликаясь как эхо на страшное подозрение королевы-матери. «Ну, мы еще посмотрим», — сказала Екатерина и направилась к входной двери, полагая, вероятно, ненужным сходить по потайной лестнице, будучи уверена, что она здесь одна. Рене шел впереди, и через несколько секунд они оба стояли в лавке парфюмера. «Ты обещал мне новое притирание для рук и губ», — сказала она. «Теперь зима, а ты ведь знаешь, как моя кожа чувствительна к холоду. Я уже позаботился об этом, мадам, и все принесу вам завтра». «Завтра ты не застанешь меня раньше 9-10 часов вечера. Днем я занята делами благочестия». «Хорошо, мадам, я буду в Лувре в 9 часов вечера». «У мадам де Сов красивые губы и руки», — небрежным тоном сказала Екатерина. «А какую мазь она употребляет?» «Для рук, мадам?» «Да, для рук. Мазь на гелиотропе. А для губ?» «Для губ она будет теперь употреблять новый опиат моего изобретения. Завтра я принесу коробочку такого опиата вашему величеству. А, кстати, и ей». Екатерина задумалась на одно мгновение. «Она действительно красива», — промолвила королева-мать, словно отвечая самой себе на какую-то тайную мысль. «И нет ничего удивительного, что Биарниц влюбился в нее по уши. А главное, она предана вашему величеству, по крайней мере, мне так кажется», — сказал Рене. Екатерина усмехнулась и пожала плечами. «Раз женщина любит», — сказала она, — «так разве она может быть предана кому-нибудь другому, кроме своего любовника? А все-таки, Рене, какое-то приворотное зелье ты ей изготовил». «Клянусь, мадам, что нет». «Ну ладно, бросим этот разговор. Покажи-ка мне твой новый опиат, от которого ее губки станут еще краснее и свежее». Рене подошел к полке и показал на 6 одинаковых круглых серебряных коробочек, стоявших в ряд одна к другой. «Вот то единственное приворотное зелье, какое она просила у меня», — сказал Рене. «И как вы, ваше величество, совершенно верно изволили заметить, я эту мазь делал исключительно для мадам де Сов, так как ее губы настолько чувствительны и нежны, что трескаются и от солнца, и от ветра». Екатерина раскрыла одну коробочку, наполненную мазью карминного цвета, удивительно красивого оттенка. «Рене, дай мне мази для рук, я возьму с собой». Рене взял свечу и пошел за мазью для королевы-матери в другое отделение лавки. По дороге он быстро обернулся, и ему показалось, что Екатерина стремительным движением руки схватила одну коробочку и спрятала ее под мантией. Но Рене уже свыкся с такими кражами королевы-матери и не подал виду, что заметил ее проделку. Достав требуемую мазь, запакованную в мешочек из бумаги с изображением лилий, он подошел к Екатерине. «Вот, мадам». «Благодарю, Рене», — ответила она и, помолчав с минуту, добавила. «Не носи этого опиата, мадам де Сов, раньше, чем через неделю или дней 10. Я хочу первое его попробовать». Екатерина собралась уходить. «Ваше Величество, прикажете вас проводить?» — спросил Рене. «Только до конца моста», — ответила Екатерина. «А там меня дожидаются мои дворяне с носилками». Екатерина и Рене вышли из лавки и дошли до угла улицы Барийери, где Екатерину ждали 4 дворянина верхом и носилки без гербов. Вернувшись в лавку, Рене первым делом пересчитал коробочки с опиатом. Одна исчезла.